В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Георгиенко.
Приветствуем вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И каждый раз, когда мы проводим наши радиобеседы, нам хочется быть полезными вам, чтобы это не просто было потерянное время, а чтобы, была польза от того, о чем мы говорим. Сегодня я хочу еще раз напомнить, мы говорили о награде подвижника и упоминали место Священного Писания из первого послания апостола Петра. Это вторая глава. Мы сейчас только 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая, несправедливо». Вот мы подчеркиваем именно вот это вот «страдая несправедливо». Все жалуются, обычно, когда какие-то постигают страдания, все жалуются, что вот, дескать, незаслуженно и все прочее, и как имеют право, и треть, то есть сетуют, то есть возмущаются, ропщут. Вот, видите, апостол Петр говорит, что это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, страдая, несправедливо переносит скорби от страданий. То есть даже от всяких наговоров. Вот. Поэтому мы хотели вот еще напомнить, я только смысл напомню. Вы помните, из-за чего предали Иисуса Христа? По его вине? Нет. Мы знаем, что предали его из зависти. То есть он все делал настолько верно, настолько хорошо, что люди, не просто люди, а ведущие, начальствующие в народе, священно действующие в народе, позавидовали. И когда его судили, то не было вины, которую можно было ему уменить, а написано, что много лжесвидетелей приходило. То есть клеветали, говорили неправду. То есть сам Христос страдал несправедливо. И вы помните, это тоже часто в проповедях встречается, повторяется, что когда его допрашивали, он молчал. Он нигде не сказал, так они же врут, они же говорят неправду, этого не было. Я могу представить вам свидетельство, я могу вам массу народа привести сейчас. Вот здесь, наверное, присутствуют люди, которые видели все, так сказать, мои шаги, потому что все, что он делал при народе. У него могло набраться свидетелей, что он того, в чем его обвиняли, никогда не делал. Лжи не было, лести не было в устах его. Но он молчал. И Пилат даже удивился, что он молчит. Он переносил страдания несправедливо, кротко, смиренно. И помните, мы говорили о том, что он нам тоже оставил следы, вот свой след, чтобы мы шли по его следам. Это его след. Страдать несправедливо. И вот из этих текстов мы, хотим предложить вам вот еще одну мысль, и пусть она будет сегодня такой центральной для нас. Беззащитность правого. Правда? Беззащитность правого. Когда мы говорили о конфликтных ситуациях, среди в семьях, и когда это наблюдается, к сожалению, в церквях, разбираются всякие ситуации. Вот, к великому сожалению, они участились, тоже мы говорили, в христианской среде. Вот, и мы показывали, что, никто не может, скажем, оспорить, что эти конфликты несут только вред, что это источником конфликтов. В семейных ли, в церковных ли, всегда является грех. нарушение евангельских принципов, норм. Ну и понятно, что грех – это не явление природы, это не что-то такое обезличенное. Грех всегда имеет своего конкретного носителя. Если это в семьях – мужа, жену, если в церкви – это пресвитера, диакона. Ну, существует общепризнанная такая формула: если двое не ладят, то виновны обе стороны. Мы не беремся оспаривать это положение. Оно в какой-то мере справедливо, но хотим указать на то, что в любой конфликтной ситуации, как правило, всегда есть провоцирующая сторона, назовем так, провоцирующая сторона, то есть инициатор конфликта, его первопричина. Естественно, эта сторона более греховна, я бы сказал, первогреховна. Она провоцирует конфликт своей греховностью, то ли корыстолюбием, то ли завистью, то ли тщеславием, то ли гордостью, или ленью, или похотью, чем угодно. Все эти негодные качества нуждаются в прикрытии. Поэтому такой человек двуличничает, лукавит, хитрит, коварствует, лжет. Для достижения своих целей он компрометирует вторую сторону. Выискивает недостатки, оплошности, ошибки, увеличивает их, озвучивает, выставляет в искаженном свете, если нужно, подставляет и даже просто провоцирует. Как понимаете, все это делается хитро, лукаво, с видом благочестия, а то еще и в защиту истины. Естественно, в такой обстановке провоцируемая сторона в силу своего несовершенства начинает нервничать, защищаться, ну, вызывать, и, так сказать, еще и на себя огонь тем, что указывать на недостатки провокатора. И тут уже стороннему наблюдателю, рядовому, искреннему, простому человеку трудно разобраться. И он по своей простоте и наивности может принимать сторону провокатора. Потому что, еще раз, наверное, нужно подчеркнуть эту мысль, все, что делает провокатор, он делает умышленно, целенаправленно, осознанно, обдуманно. Это его хитросплетенная стратегия. А провоцируемая сторона, еще раз хочется подчеркнуть, конечно, в силу своего несовершенства иногда выбирает методы защиты, может быть, тоже не всегда приемлемые, то есть начинает указывать на недостатки того человека. И когда вот начинается вот такое вот сопоставление, уже трудно разобраться, потому что вроде бы обе стороны одинаково выглядят. Но я хочу, чтобы вы понимали, какая коренная разница существует между этими людьми. Конечно, провоцируемый, когда он допускает и повышение голоса, и раздражение, и, может быть, даже грубости в словах, и, может быть, даже какие-то действия уже ответные, опять-таки подчеркиваю, ответные. И он, конечно, при таком вот сопоставлении может иногда выглядеть даже хуже провоцирующей стороны, потому что, ну, как мы и говорили, я еще раз подчеркиваю, что провоцирующая сторона делает это все очень тонко, умело и, как ей кажется, мудро, умно. И при этом очень трудно отличить, отсеять вот этот элемент нечестности, потому что все прикрыто. И в результате, при вот таких вот, будем так говорить, общественных разборах, при людях, не обладающих проницательностью, а может быть, не хотящих ею обладать, а может быть, им не нужно сегодня этим обладать, и в результате правая сторона проигрывает, наказывает правую сторону, хотя она просто беззащитна, вот она беззащитна перед наглостью, вот перед наглостью истинного виновника, и ей никто не может помочь и со стороны. И, наверное, вы случались с такими ситуациями, они, конечно, они смешные, но вроде бы такие самые, что ни на есть правильные. Наказать обе стороны, Это чаще всего звучит. Так при решении семейных конфликтов, так при в разборках всяких в церкви. Не в состоянии наши братья докопаться до истинной сути и наказать виновную сторону. Потому что даже такое равное, как нам кажется, наказание, оно несправедливо. При этом опять-таки выигрывает провоцирующая сторона, нечестная сторона, а праведная, правдивая, справедливая сторона в любом случае наказывается. Мало того, что она страдает от козней провокатора, извините за такой термин нехристианский, вот, но для того, чтобы острее воспринималась ситуация, она страдает от самого провокатора, ее в чем-то ущемляют, ее чего-то лишают, правую сторону я имею в виду, да еще и вообще в глазах общественности, в глазах церкви она еще тоже становится, как говорится, в нехорошем свете. И поэтому, собственно, вот мы и поднимаем этот вопрос, потому что, к сожалению, сегодня очень часто приходится встречаться с конфликтными ситуациями. Кстати, это иногда такая эпидемия, которая захватывает не какие-то группы, не какие-то там пары людей, а захватывает, ну, будем честно говорить, порою всю церковь. Вся церковь вынуждена, каждый для себя вынужден что-то решать, и в силу ограниченности информации, в силу ограниченности даже просто, будем так говорить, способностей шерлок-холмсовских, человек не в состоянии разобраться и вольно или невольно примыкает к какой-то стороне и зачастую совершенно неосознанно примыкает к неправой стороне и, может быть, еще даже и хорошо ее защищает. Вот вспомните еще раз Господа нашего Иисуса Христа. Абсолютно не причастен ко злу. Абсолютно. Идеал честности, безгрешности, а вот усилиями священников, начальников, представлен преступником, достойным смерти. И народ поверил. Судья, римский прокуратор вынужден был согласиться. И совершилась высочайшая, грубейшая несправедливость. Юридическое, моральное, какая хотите. Абсолютно правый оказался абсолютно беззащитным и опозоренный умер страшной смертью. Вспомните судьбу Иосифа, этого чистого, благородного юноши. За что он отсидел в тюрьме? Или коварство Авессалома против отца своего Давида. Как он был обесчещен, обесчещены жены его. И таким близким, родным человеком, сколько неприятностей, страданий перенес Даниил со своими друзьями по злобе и коварству недоброжелателей. Такова земля, таков этот мир, таков хозяин этого мира, дьявол, таковы его слуги. Он пришел убить и погубить. Что он успешно и делает через всю историю человечества? Все время гибнут невинные, массы невинных. И, к сожалению, дьяволу удается находить себе такое гнусное орудие и в среде христиан, то ли в лице пресвитера, то ли в лице мужа, и это горе врывается в семьи, в церкви, мы уже говорили об этом, да? И как трудно бывает разобраться и предотвратить горе. И самое страшное в таких ситуациях – быть обманутым самому, даже непричастному, скажем, к этому конфликту, введенным в заблуждение, вот, нечестным человеком или группой нечестных людей. Даже нормальный христианин попадает в эту сложную ситуацию, не в состоянии разобраться и невольно становится соучастником вот этих нападок, страданий справедливых, честных людей. И по этому поводу, это тоже страшный результат, делятся. Вы знаете, что делятся друзья, семьи разрываются, делятся, родственники теряют родственные связи. А если это церковные конфликты, то делятся церкви. Это жуткие результаты. И потому что торжествует зло, а правый оказывается беззащитным. Ну, почему нужен этот разговор сегодня? Уже мы, так сказать, раскрыли свои карты, потому что сегодня волей-неволей приходится часто и совершенно неожиданно попадать в подобные ситуации. Служителям по долгу служения приходится разбирать семейные ситуации, а при возникновении конфликта в церкви вся церковь ввергается в омут разборок, и хочешь, не хочешь, а на какую-то сторону становишься. И, к сожалению, из-за необъективности вот, информации, вот из-за, еще раз я хочу сказать, но не все же могут работать сыщиками. Вот. И поэтому, конечно, трудно человеку разобраться, и он принимает какую-либо сторону, какая ему кажется более убедительной, вот, опять-таки, в силу уже своей обманутости. Но в любом случае это заведомо горе, так как мнения делятся, делятся церкви. Это вот цена беззащитности правого. Поэтому, наверное, как важно уметь разглядеть виновную, провоцирующую сторону. Но здесь, конечно, вернейшим критерием может и должно быть только Писание. Только Писание, причем без скидок. Если в человеке замечается, ну, малейшие элементы нечестности, лукавства, необъективности, разговор должен быть самым бескомпромиссным, принципиальным. Главной целью и критерием должно быть единство церкви, если речь идет о церкви, или цельность семьи, если идет речь о семейных конфликтах. В обоих случаях во внимание в первую очередь должны приниматься реальные поступки, дела, исполнение своего долга перед семьей, перед детьми, перед церковью, перед каждым членом церкви. Это вернейший критерий. По плодам их узнаете их. Не принимать во внимание слова. И я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что никаких скидок, никаких извинений быть не может по вопросу нарушения Писания. Очень часто, к сожалению, прибегают к нечестности. Ну, как мы другой раз говорим, ну, это мелочи, это пустяки. Скажем, если речь идет о служителе, первое требование к нему – он должен быть честен. Так? Если речь идет о семье, брак должен быть честен. Если речь идет о служителе, значит, как он относится к единству церкви? Церковь неделима, это тело Христово. То есть я говорю, что если внимательно проследить Писание, то мы найдем критерии, по которым сумеем найти, установить для себя виновную, провоцирующую сторону. По крайней мере, так должно быть. Апостол Павел удивлялся и говорил, неужели среди вас нет ни одного разумного, что вы идете судиться перед неверными? Действительно, неужели в нашем обществе вывелись разумные люди, которые в состоянии поставить все на свои места? Неужели так легко провокаторам, обманщикам вводить в заблуждение все общество? Вы чувствуете, какая опасность? Вы чувствуете, какая трагедия? И действительно, этот вопрос повисает в воздухе, и ответ на него напрашивается. Но не может такого быть, не может. Неужели мы все, извините, выжили, что мы не в состоянии разобраться? Да, дорогие друзья, мы не имеем права выживать. У нас должен быть ум Христов. У нас должно быть это видение истинного, правого и неправого, виновного и обиженного. Если мы не в состоянии это сделать, то тогда я уже не знаю, можем ли мы, имеем ли мы право дерзать, кого-то учить, кем-то управлять, кого-то вести, где-то лидировать. Вы понимаете, о чем речь? Вот это касается и мужей в семьях, это касается и церковного служения. Поэтому хотелось бы, чтобы этот разговор ну, как-то заставил нас посерьезнее вдумываться в каждую конфликтную ситуацию. Мы сегодня настолько уже свыклись, потому что они участились, что уже как-то даже остро не реагируем. Мы уже принимаем это чуть ли не за норму. Скоро мы будем разводить уже в церквях семьи, скоро мы будем делить церкви по прихоти, по притязаниям нечестных, непорядочных людей. Упаси нас Бог, дай нам Бог мудрости. И здесь я взываю, как всегда, к коллективному разуму. Церковь должна быть воспитана так, церковь должна, церковь является столпом и утверждением истины. Один может свихнуться, два, три, но не может, нельзя допустить, чтобы вся церковь была обманута. Поэтому церковь должна, каждый член в отдельности должен уметь различать. Мы должны понимать, что ответственность на всей церкви тоже, когда в ней творятся нелады. Ну, так же, как и в семье. Мы говорили об ответственности мужа, о первой, главенствующей. Но это не значит, что жена не причастна к этому. Жена не должна участвовать, или даже те же самые дети. Вся семья должна бороться за свое сохранение, за свою нормальную жизнь, за свое нормальное существование. Так и вся церковь должна бороться за свое нормальное служение, за свое нормальное состояние. Есть с кем бороться. Нужно бороться со грехом, нужно бороться со злом, со внешним миром, с дьяволом, но не внутри себя, но не съедать друг друга. Очень хотелось бы, чтобы виновные получали по своим заслугам, а обиженные получали должное воздаяние от Бога за свое терпение, за свою непричастность ко злу, за свою стойкость, за свою верность. Да умудрит всех нас Бог и в таких ситуациях.
Чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви он всем принес. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари. Станет очень.
очень тяжело тебе. Суровый мир гасит огонь. Не унывай, ведь любящий Господь с тобой. Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Гори огонь, всегда гори. Воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Запись сделана в студии Радио Церкви. Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Пусть Господь Иисус Христос благословит вас, друзья, и согреет своей любовью. До следующей встречи в эфире. Yeah.